Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Юбилейный 20-й сезон. Встречайте, поющие ведущие авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
Добрый вечер.
Здравствуй, страна.
Привет всем.
А что ты, Захар, не здоровишься, как вот ты на работу заходишь, тебя сразу слышно с конца.
Здорово!
Нет, ты не так здоровишься. Привет!
Ну, если бы привет! Я, если бы я говорил привет, если бы я говорил все, то это, нас бы сразу же запикали бы и выгнали из эфира.
Ладно, оставим это за кулисами.
Да.
Друзья, музыку в Big City.
Привет вам!
Привет, медведы! Вот так вот. Та-та-та-та. Это
а
правильно.
Теперь вот так всегда будет.
Да, это будем коротать вот так вот последние дни уходящего года. И это правильно, поскольку, ну, свою задачу максимум на этот год мы выполнили. Отгремели суперфинал игры «Много автомобилей» на Авторадио. И еще раз хочется поздравить с удовольствием нашего победителя Алексея Соловьева из подмосковного Чехова, который вчера совершенно замечательно, так сказать, вышел в эфир, назвал ту группу, которая у нас выступала. Это была группа «Айова», и таким образом заработал автомобиль на
Авторадио. Да, Чехов гуляет, чего уж тут говорить.
Это можно считать, что финал года и финал проекта получился ярким, интереснейшим,
да
очень эмоциональным.
Слово. Да не то слово.
Ну, переживали с нами огромное количество людей по всей стране, за что вам спасибо, спасибо, спасибо.
Один только остался недоволен, Филипп Бедросович хотел, чтобы именно на нем выиграли на автомобиль, потому что, ну, он же такой один, да.
Да, не, ну артисты, это действительно это какой-то такой особенный момент, когда на их песне человек, вот с их песни ассоциируется счастье, пусть одного отдельно взятого человека.
Ну ничего, будет у Филиппа Петровича и на его улице счастье,
ну,
тем более, что
уже
у него год юбилейный, так что у него много счастья будет в следующем году. Давайте обо всем, как говорится, по порядку. Есть новости и другого толка, о которых мы сегодня поговорим и, конечно же, обсудим вместе с вами, друзья. Итак, с наступающим Новым годом, с наступающим шоу «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
Вечернее шоу на Авторадио.
Половина состоящих в отношениях россиян знают пароль от смартфона своего партнера. Это итоги исследования лаборатории Касперского.
И что тут такого?
И что тут такого?
Ничего.
Каждый второй россиян действительно знает код доступа к смартфону своей второй половинки.
Я знаю.
При этом почти половина опрошенных, 47%, там 50, тут 47%, подтвердили, что и партнер знает их пароль от смартфона.
Да, ну, попробуй, то есть, не скажи.
Ответочка такая, ты мне, я тебе.
Конечно.
43% респондентов посчитали естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или Google есть у всех членов семьи. Чуть больше четверти состоящих в отношениях пользователей согласны, что следить за активностью партнера в интернете допустимо, но с его разрешения. Почти половина готова показывать партнеру список контактов, а 45% делиться тем, что они делают в соцсетях. Вот такое половинчатое доверие. В смысле, что общество делится, ну, практически пополам относительно открытости в своей личной цифровой среде.
Конечно.
Мы сегодня еще об этом поговорим
подробнее.
Если не
даешь пароль, сразу вопрос возникает, и что скрывать
вот
от меня? А следующая новость. В загородном доме ректора Смоленского университета спорта Георгия Греца, которого подозревают в растрате, нашли позолоченные бюде и унитаз, а также холодное оружие и валюту, сообщает РИА Новости. Ну, холодное оружие и валюта –
это ерунда.
Банально, согласитесь. А вот опять-таки позолоченные бюде и унитаз вызвали особый ажиотаж. Кадры обыска были опубликованы в соцсетях. На них видны найденные в доме другие предметы роскоши, также чучело животных и копия шашки Мономаха.
Шапки, а не шашки.
Шашки. Шашки, да, сказал. Поиграем в шашки Мономаха.
Да.
В загородном доме были также оборудованы бассейн, сауна и бильярд. Ну, это уже вообще по мелочи.
Банальщина.
В общем-то, к описи вещей того самого ректора мы вернемся чуть позже, потому что реально, ну, новость улыбает, как те новости, которые периодически поступают о том, как живут,
что,
допустим, представители Следственного комитета, там, да, или там
некоторые, разных областях.
Да, сотрудники ГИБДД. Вот, оказывается, ректоры университетов тоже могут себе позволить.
А, ну, а далее новость абсолютно серьезная. В России продолжается прием заявок от граждан нашей страны на участие в проекте «Цифровые профессии», в рамках которого можно получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства, что немаловажно. Принять участие в этом проекте могут граждане трудоспособного возраста, которые имеют образование не ниже среднего профессионального. И самое главное, что обучение проходит в онлайн-формате, доступно жителям абсолютно всех регионов России. Об этом будем сегодня говорить,
ну, да,
широко, крупно, по-государственному.
Немножко отвлечемся от новогодней суеты, потому что, честно говоря, уже зашкаливает.
Есть тема серьезная, действительно.
Да, и так у нас Лайфлайчат называется сегодня «Учиться, учиться, еще раз учиться». Хотели бы вы получить дополнительное образование онлайн? Был ли у вас такой опыт, допустим? И какая профессия вам интересна?
Лайфчат проходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика» 12+. И прошу обратить внимание, что авторы трех самых интересных сообщений получат сегодня от нас умные колонки.
Ну, а по поводу... По поводу образования, да, пишите нам +7 915 459 2020 WhatsApp, Viber, SMS.
Вечернее шоу на Авторадио.
Ну а главная тема касается обучения. В июле стартовал прием заявок от сограждан наших на участие в проекте «Цифровые профессии», в рамках которого можно получить дополнительное профессиональное образование и, что немаловажно, при финансовой поддержке государства.
Фокстрот пошел.
Дают.
Танцуем, ребята.
У нас в гостях Валентина Куренкова, директор по работе с государственными органами власти компании «Нитология». Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вы узнали, кстати, эту мелодию? Откуда это?
Это
из компьютерной игры, а какого-то очень лохматого года, да? Марио, по-моему,
Пакман ездил, собирал там видео.
Ладно, да, давайте сейчас оторвемся от косынки и прочих замечательных игр, друзья, и поговорим о современных технологиях.
Давайте разбираться в этом проекте. И, пожалуй, самое важное и главное в нынешних условиях для наших с вами соотечественников — это то, что проект софинансируется в том числе, вернее, в первую очередь, государством.
Абсолютно верно.
50% платит желающие обучиться, переобучиться, 50% государства.
Хорошо.
Для чего этот проект создавался? Первый вопрос я вам задам, Валентина, и объясните.
Давайте начну с самого начала. Понятное дело, что он создавался для граждан Российской Федерации.
Это да? Для кого?
Это для кого? От 16 до пенсионного возраста. То есть это взрослое население.
Тогда еще не знали, что 65
да,
у мужчин.
Тогда еще не знали, это правда. Проект «Цифровые профессии» реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Думаю, вам всем известно.
Конечно.
Федерального проекта «Кадр для цифровой экономики» и реализуется Минцифра Российской Федерации. Уже такое хорошее комбо на самом деле. Есть 20 тысяч человек, которые уже приступили к обучению в этом году по цифровым профессиям. Это граждане всех регионов Российской Федерации.
Не только
онлайн.
Конечно, конечно. Онлайн полностью обучение, все верно вы сказали. 250 часов нужно обучиться. 250 часов можно пройти за 3 месяца, можно за 9. Как хотите. Прям как в Европе. Сколько есть времени, столько учишься по программам переподготовки. И у тебя в конце диплом о профессиональной переподготовке в любой IT-компетенции, которую ты выберешь. Всего 60 программ участвуют. И вот одна из компаний, которая преподает в рамках этой программы, это компания «Нитология».
Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вся вот эта история, она затевалась из-за того, что существует определенный дефицит кадров.
Все верно.
Дефицит специалистов.
Да.
Тогда это заявление немножечко не коррелируется когда с тем, что мы видим с конкурсом в вузы, что на эти специальности самый высокий конкурс. Да, и это уже не первый год, да,
и отбираются много, опять же.
Лучшие из лучших, и лучшие из лучших выпускаются. Куда же тогда они все деваются?
Это хороший вопрос, и хитрый, как всегда. Смотрите, то, что сейчас высокий конкурс на эти специальности, это не...
Ни о чем не говорит.
Это ни о чем не говорит, абсолютно верно вы сказали. Это еще раз подтверждает тот факт, что дефицит есть, и он большой. Сейчас объясню, почему. Например, знали ли вы, что еще год назад, чтобы поступить на IT-специальность в университет, нужно было сдавать физику, а не информатику? Только недавно государство вместе с бизнесом сделало так, чтобы ты мог на выбор сдавать либо физику, либо информатику, либо только информатику.
Валентин,
только год назад.
Мне кажется, это было раньше все-таки. Ну, зависит,
в некоторых вузах.
Понятно, что IT-специальностей очень много, конечно же. Да, и есть там, где требуется физика, где требуется информатика. Да. В этом плане так и есть.
Мы можем в абсолютных величинах понять, какое количество специалистов нам надо?
Разные эксперты от государства и от бизнеса называют цифру одну и ту же. Это порядка 1 миллиона человек.
Необходимо.
И если необходимо.
И понятно,
на сегодняшний день.
Что среди выпускников вуза мы не наберем такое количество.
Конечно,
сейчас.
Еще бы. Нужно переобучать взрослое население, но не насильно, естественно, а именно вот с помощью госпрограмм, когда ты можешь с помощью скидки от государства, либо полностью за счет
50%
государства.
50%, давайте 50%, будем,
да,
напоминать об этом.
50%, все верно, скидка от государства, когда ты можешь получить востребованную IT-специальность от 16 до пенсионного возраста.
Еще опять-таки о том, что вот возрастную категорию мы определили 16 до 60, то есть до пенсионного определенного возраста. Да. А вот по своей, скажем так, профессиональной принадлежности, если это люди уже не 16-летние, которые еще ничего не имеют, да, за своей спиной, а уже которые поработали или сейчас работают, это только технари могут прийти вот вновь к вам? Или люди...
Или журналисты,
или,
допустим.
Или там гуманитарии, да? Каков критерий отбора?
Абсолютно любые специалисты, абсолютно любые граждане. Главное, что это гражданство Российской Федерации. Это любой регион, это трудоспособные граждане. Еще возраст мы уже сказали. Еще важный есть критерий, чтобы у вас было либо среднее специальное образование, либо высшее законченное образование.
Любое это высшее законченное.
Любое, абсолютно любая специальность. И при этом разные есть мотивации. То есть ты не обязательно должен быть работающим специалистом, который хочет просто сменить вектор работы. Это может быть мама в декрете, которая хочет срочно найти работу. Ты можешь быть
отставной... А может быть и не срочно.
А может быть и не срочно, но вот нужно, чтобы мотивация какая-то была внутренняя. Да? Когда срочно надо, мы все с вами находим работу. И сразу учиться начинаем и все такое. Военные в отставке, которые хотят начать новую жизнь в военной службе.
Да, тем более, что они рано выходят
очень
на пенсию.
Очень часто встречаются. Да?
Балеруны.
Балеруны.
Опять-таки. Танцовщики.
Танцовщики, простите. Есть балеруны, есть танцовщики.
С балерунами хуже, да.
Подожди, но все-таки хоть какие-то тесты требуются? Или вообще абсолютно любой человек с улицы приходит? Вот у меня есть диплом артиста эстрады.
И да, я хочу прокачать свои скиллы. Искусственным интеллектом заниматься. Вы проводите какие-то экзамены, отборы для того, чтобы понять, потянет этот человек или, хотя бы или дружище?
Определить, какую группу его.
Иди, пойди, раскладывай кубики.
Может, есть продвинутые группы, может быть, менее?
Вот, как раз вы правильно все сказали. Есть два типа программ, и как раз это все достаточно удобно для граждан. Первое – это начальный уровень программ, когда любой, как вы сказали, танцовщик, балерун или кто угодно может зайти.
Хорошо.
И сразу начать учиться. А есть продвинутые программы, когда у тебя уже есть какой-то опыт, ты чувствуешь, что ты хочешь, ты вот разработчик, но хочешь в искусственном интеллекте все понять, да? Ты заходишь в рамках продвинутых программ, выбираешь продвинутую программу, сдаешь входное тестирование. Если оно показывает, что ты готов, тебя принимают на программу.
Если не говорят, показывает.
А если не показывает, мы отправляем и рекомендуем начальную стадию,
на
чтобы закрепить на переподготовку. Да, чтобы
помни,
закрепить
математику
знания
называется.
Базовые.
Входное тестирование тоже онлайн?
Да, все онлайн, абсолютно, идет. Конечно, все верно.
А, давай сделаем небольшую паузу.
Не, мы продолжим общение.
Да, ну хорошо, мы продолжим общение. Дело в том, что, видите, мы сегодня общаемся не только с вами, Валентина, но и с нашими слушателями. Мы обратились к ним с вопросом, хотели бы они получить дополнительное образование.
Здорово.
И, может быть, у них есть такой опыт. И самое главное, какая профессия им бы, что называется, подошла и им по душе. А, вот, и очень хочется, чтобы вы каким-то образом комментировали.
Продолжим
ответ
в лайв-чате.
Мурзилки лайф.
Лайв-чат проходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика» 12+. Напоминаю также, что авторы трех самых интересных сообщений сегодня получат умные колонки. В общем, все замечательно. И сообщения уже приходят, что очень радостно, давайте их изучать.
Анна начинает из Москвы. Очень часто слушаю разные онлайн-лекции. Удобно и полезно. Работаю в учебном центре, где почти все обучение онлайн. Сама осваивала профессию фитнес-тренера дистанционно. Планирую дальше совершенствоваться и, скорее всего, пойду на вторую вышку, где лекции проходят дистанционно, а семинары очно. Специальность ветеринарии. Понятно, что это не цифровые вещи.
Хотя,
но тем
кто
не менее...
знает, может быть, программа потом расширится, будет тоже и фитнес.
И ветеринария.
И кулинарное дело.
А почему ему нет? Роман из Тульской области продолжает. Как человек, связанный с образованием, могу сказать, что любая форма обучения эффективна только для людей, которые хотят чему-то научиться. Все другие варианты, что библиотеки, что учителя, не помогут человеку, которому знания не нужны. Но вот мы как раз об этом говорим, что именно вот в эту школу, на эти курсы идут люди, которые именно заинтересованы в том, чтобы получить новую профессию.
Которых не насильно туда загоняют, да, и
абсолютно
не принуждают.
Точно. Мотивация должна быть. Все
так, дальше юмор пошел у нас. Добрый вечер. Цифровая профессия – это круто. Была бы такая, нажал на кнопку и сразу рубль. Думаю, раз в неделю пришлось бы ремонтировать клавиатуру, написал Игорь из Ярославской
Игорь,
области.
А есть такая? Есть такая работа, не поверите.
Это так, что-то из биткоинов.
К сожалению, без подписи дальше сообщение. Хотела бы получить доп. Образование в сфере архитектуры и проектирования загородной недвижимости. Ну и проектирование, мне кажется, в каком-то смысле без программирования, да, и сейчас же все...
Конечно, вот, сейчас вообще да, все специальности – это IT-специальности.
Поскольку дом должен быть надежным, современным и практичным. Ну, попробуйте. Цифровые профессии вам помощь.
И еще одно сообщение от Леонида из Татарстана. Проходил обучение вместе с женой в рамках программы цифровой экономики, когда Татарстан был пилотным регионом этой программы.
Был
Если
такой.
Грамотно выбирать программу обучения, то польза определенно есть. Надо обязательно обращать внимание на состав преподавателей и вуз. К сожалению, в моем случае это был региональный вуз, программа которого была составлена в явной спешке. Жене повезло больше. Она выбрала курс для начинающих программистов. Ее зацепило, и она продолжила обучение после окончания курса в том же вузе. При этом решила полностью полностью сменить текущую профессию. Вот 36 лет Леонид из Казани. По поводу, опять-таки, преподавательского состава, кто? Который есть у вас. Кто эти люди?
Это, конечно же, практики. Это не просто заявление, практики из российских международных компаний. Причем нужно понимать, что не только IT-компаний, да, но еще отраслевых. Мы что упускаем? Что вот у нас есть миллион дефицит, да, о котором мы говорили.
Специалистов.
Специалистов, все верно. Но мы забываем, а куда они пойдут работать? Хороший вопрос был.
Конечно,
в начале.
Это
вот
будет.
Они же не все пойдут работать, ну, в какую-то большую IT-компанию. Мы сейчас не будем называть ее название какое-нибудь, да?
Слушайте,
или в какой-нибудь зеленый банк.
IT-сики везде нужны,
тоже.
Даже на обычном складе продуктов. Да.
Но мы забываем еще про отраслевые специальности. Когда у тебя есть искусственный интеллект в сельском хозяйстве, а он появляется.
Вот,
как бы это ни было, может быть, смешно, где-то
и
грустно.
Для регионов, где это развито, сельское хозяйство,
да,
в первую очередь.
Да. Либо какой-нибудь data science в медицине. Почему нет? Уже есть такие специалисты. Ковид только нас подтолкнул к этим технологиям. И везде, в этих отраслях, на стыке традиционных отраслей цифровых технологий, нужны IT-специалисты.
А, друзья, продолжим беседу. Напомню, у нас в гостях Валентина Куренкова, директор по работе с государственными органами власти компании «Нетология».
Вечернее шоу на Авторадио.
Продолжаем обсуждать и разговаривать о проекте «Цифровые профессии», в рамках которого можно получить дополнительное профессиональное образование при финансовой 50% поддержке государства. И в гостях у нас по-прежнему Валентина Куренкова, директор по работе с государственными органами власти компании «Нетология». Валентина, вот мы уже затронули вопрос трудоустройства. И понятно, что в разных отраслях есть разная нужда в определенном виде специалистов. Помогает ли государство, помогаете ли вы, как организаторы, оказываете ли помощь в этом самом трудоустройстве?
Давайте сверху начнем. Государство помогает привести те образовательные организации, которые могут помочь с трудоустройством. Компания «Нетология» может помочь с трудоустройством. Что это такое? Это практикумы, вебинары, это помощь со
составлением непосредственно
резюме.
С заказчиками?
Непосредственно с заказчиками, конечно, да. После того, как ты отучился, ты получаешь диплом, и, конечно же, для нас это такой будущий эффективный сотрудник какой-то компании, которой мы обязательно поможем. Подкинем какие-то вакансии классные, поможем с резюме.
Тем более вы заинтересованы в том, чтобы создать портфолио таких успешных,
конечно,
кандидатов.
Естественно, конечно, все верно. С государством-то всем долго работать, надо, чтобы карма-то была хорошая.
Ну, логично, тот, кто больше всего себя проявит, ярче себя проявит, наверное, как-то проект вот этот финальный, да, защита диплома, и заказчики могут, как тех же самых спортсменов, когда отбирают, да,
ну, конечно.
Да. Могут отобрать себе кадры самые передовые. Самые...
Вырастить эти кадры, ну, а потом выгодно,
да,
что называется, продать.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот есть ли понимание, кто больше расположен к этим самым цифровым профессиям? Человек, который вот только-только там условно закончил университет по непрофильной специальности, или уже умудренный опытом и сединами человек, который прошел огонь, воду и медные трубы, но решил по каким-то причинам сменить вектор в работе?
Знаете, здесь то же самое, как любви все возрасты покорны, абсолютно. У нас есть студенты 18 лет, у нас есть студенты 60 лет, большой разброс. Самое главное, как мы уже коснулись выше, это мотивация. Да, например, может быть, нас слушают сейчас какие-то таксисты, вот он беспокоится, что искусственный интеллект
его заменит,
что ему делать дальше? Ему учиться как раз на цифровых профессиях.
И ломать этот искусственный интеллект,
все
чтобы
верно.
Его не заменили.
Да, становиться разработчиком, и чтобы не заменили, конечно. Получить новую специальность можно всегда.
А сессия, выпускные экзамены, это все сопутствующие атрибуты?
Вообще,
они
процесс
тоже онлайн,
обучения,
да.
Как он проходит?
Процесс обучения очень интересный. Во-первых, он простой, потому что ты дома учишься онлайн, в комфортной обстановке.
В любое время, когда
есть любое. Расписание? А, нет, в любое время.
Ты можешь учиться в любое время.
Без расписания?
Представляете, это в наше время такого не было. Да, в любое время для тебя удобно. Ты проходишь тестирование после модуля определенные, тренажеры сдаешь как итоговое, да, задание. Есть промежуточная аттестация, есть итоговая аттестация. Но все это, поскольку в комфортном режиме для студента проходишь, мы же понимаем, люди работают, потом они приходят уставшие домой, и вот им точно не до учебы. Ну, понятное дело, что я, допустим, очень мотивирован. Вот хочу все равно учиться, потому что знаю, что через полгода могу устроиться айтишником в какой-нибудь зеленый банк или в какую-нибудь синюю IT-компанию. Мотивация — это здорово. Но все равно мы планируем обучение так, чтобы каждому слушателю населения Российской Федерации было удобно это делать.
Но как же это возможно? Ведь они же заходят, не читают какие-то, скажем так, паблики или не читают какие-то лекции, они же попадают на преподавателя.
Они попадают на преподавателя, они попадают на курс, там есть предзаписанные вебинары, есть вебинар в онлайне по расписанию.
И в свободное время он смотрит.
В свободное время он смотрит, да, он может записи посмотреть.
Туда или туда попасть.
То есть в любом случае это 250 часов вот этого обучения, да, и когда ты вот это вот все дело проходишь, соответственно, 250, ты готов к, там, к защите диплома, и ты выходишь уже на уровень сдачи. Я просто, ну, как бы понимаю, когда ты учишься,
методами,
да, там, в школе, в автошколе, да, есть начало учебного года, да, есть конец, когда ты это дело сдаешь. А здесь как-то все настолько размыто, да.
Но ведь даже заочники, время... да, которые учатся, вот как вы правильно сказали, пришел с работы, уставший, они все-таки вынуждены ездить куда-то на сессию. Здесь вообще нет никакого общения, вот как вот мы с вами разговариваем, все только в режиме онлайн проходит.
Все верно. Личное общение – это очень важно, я согласна. Вот мы с вами сейчас лично сидим, общаемся, какой-то обмен энергии происходит. Но, во-первых, сейчас ограничения еще действуют, да, у нас ковидная эпоха, так или иначе. Во-вторых, ты работаешь с кодом в основном, либо с той или иной составляющей IT-процесса. Это все-таки не человеческие отношения, да, это отношения такие
Человек-компьютер.
Человек-компьютер, да, в первую очередь. Но, знаете, все равно вот этот фактор человеческого отношения, его нужно делать в обучении. Мы его делаем, мы сплочаем, делаем чаты на выпускников выпуска, да, той или иной программы, либо слушатели. Они все равно обменятся какими-то своими историями, созваниваются в Zoom'е. То есть это живое общение максимально возможно, насколько в таком процессе.
Дай списать.
Оно есть. Дай списать. Наверняка тоже есть такие вопросы.
Ну, часто для чего существует? Но все-таки, простите, вы сказали максимум 9 месяцев. То есть ограничения есть во времени, да? То есть нельзя эти 250 часов растянуть на несколько лет
обучения.
А смысла
уже, наверное, нет.
Конечно.
Потому что, во-первых, все идет вперед, а во-вторых, забывается, с чего начал.
Да. В среднем для того, чтобы освоить эту программу в 250 академических часов, это 5-6 месяцев. 3 – это вот нужно прям быть очень мотивированным.
Потом отпуск.
Конечно. Например, так. Либо 9 – это вот чтобы плавно, с расстановкой, размеренно. Но в среднем 5-6 месяцев для освоения новой профессии.
Какая из программ наиболее востребована? И все ли программы одинаково стоят?
Разные есть программы, но они все, насколько я помню, от 80 до 100 тысяч. Это полная стоимость.
Полная
мы учитываем,
стоимость,
что 50% мы делим пополам, и получается то, что ты должен заплатить. Это важный момент. Второй момент по поводу популярных программ. Смежные IT-навыки, например, как всем известно, Product Manager, либо Project Manager, когда ты вроде бы не кодишь, но ты в курсе всего того, что происходит. Это очень популярное направление. Вроде бы ты должен знать, скажем так, поверхностно, не очень глубоко код, при этом ты все равно вставляешь за собой какую-то человеческую менеджерскую дисфункцию. Ну и также языки программирования, Java, Python, все очень популярно.
И, Python?
Конечно, Python.
Python. C++. Python, это и есть Python.
Ну да, да. Простите, не признал его.
Говорит по-английски.
Python, C++.
Валентина, в завершение нашей беседы давайте все-таки дадим полный алгоритм действий для людей, которые хотят все-таки немножечко сделать определенную там перезагрузку в своей жизни.
Все очень просто. Вы заходите в интернет-браузер любой, который у вас есть.
И забиваете?
И забиваете цифровые профессии.рф.
В одно слово.
Все верно. Так. Вы попадаете на витрину такую красивую, выбираете любую программу, любую образовательную организацию, которая вам понравится. Советую, конечно же, компанию «Нотология».
Есть ли описание для людей? Вы выбираете любую программу. Ну, я вот хочу такую. Я могу понять, про что это, кто мне будет преподавать и так далее.
Все верно. Вы увидите вот эти вот маленькие иконки программы. Вы можете каждую открыть, посмотреть, кто преподает, сколько, когда, какая компания,
отзывы.
Отзывы, кажется, тоже есть. Ну, во всяком случае,
ну, а
их точно можно найти абсолютно точно в нашем поисковике, потому что столько уже граждан за прошлый год и за этот год прошло это обучение, что без отзывов тут тоже не обошлось.
Так, хорошо. Выбрали и...
Выбрали, зарегистрировались на программе, дали свои персональные данные, нужно вписать, когда у тебя диплом получен, по какой специальности, просто для того, чтобы это осталось в системе, чтобы мы понимали, кого мы учим. И далее выбираете поставщика обучения и учитесь.
Сразу оплачиваете полную стоимость обучения.
50%. 50%.
Ну, 50% я имею в виду.
Все
но
верно,
сразу,
да.
Не
чтобы пускай, приступить да. к обучению, чтобы обучение началось, нужно заплатить 50%. Остальные 50% доплатит государство.
Все
это
понятно.
Уже не забота того человека, который живет
конечно,
на кнопочке.
Нет.
Ну что ж, спасибо огромное. Мы еще подумаем.
Ну, ладно. Я уже готова практически.
Перепрофилировать,
ну,
а то и получение дополнительной профессии. Спасибо вам огромное. Валентина Куренкова у нас была, директор по работе с государственными органами власти компании «Нотология». Ну и добро пожаловать в проект «Цифровые профессии». Спасибо.
Всего доброго. До свидания. До встречи на цифровых площадках.
Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
И все равно о трендах этого года хотелось бы поговорить еще разочек, поскольку, ну, реально золотые унитазы нынче в моде. Не первый раз они всплывают в хронике полиции, да, за этот год. И вот опять, как говорится, в загородном доме ректора Смоленского университета спорта Георгия Греца, которого подозревают в растрате, нашли позолоченный бидей унитаз, холодное оружие и валюту, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Георгий Грец, напомню, занимает пост ректора Смоленского университета спорта с 2008 года. Как сообщил Следственный комитет, его подозревают в растрате более чем 1,5 миллиона рублей. В частности, 600 тысяч рублей из них вуз перевел на счета коммерческой структуры, аффилированной с директором подразделения вуза. На эти деньги в доме ректора установили сантехнику.
Угу.
С другой стороны, я понимаю, сантехника – это практически, ну, полдома обычно, да, Захар построил? Ну, там, сантехника, электрика, вот это все. Но это же дорогое удовольствие.
Ну, дорогое,
и
да,
то, что, если учесть, что действительно дом, допустим, большой, то 600 тысяч, ну, это, можно сказать, даже копейки. Еще 150 тысяч из бюджета, предположительно, были потрачены на водопровод в его загородном доме.
Извините, пока это прокопаешь.
Вообще, да вообще, я считаю... Действительно, просто на семечке. Вдобавок, на территории вуза нашли нелегально действующую майнинговую ферму, подключенную к электросети университета. Тоже можно понять.
Все потому, во
все
благо.
Можно понять.
Все,
да,
во благо.
Каждый человек,
университета,
который делает свой личный дом, дачу, хочет что-то выращивать.
Ферма должна быть.
И вот должна быть ферма. Да, для того, чтобы теще сказать, она спросит, ферма у тебя есть? Конечно, вот майнинговая ферма, может теперь сказать.
Майнинг растет.
Да, майнинг растет. По предварительным данным, образовательному учреждению причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей в связи с незаконным подключением к электрическим сетям Академии. То есть, помимо всего прочего, он еще электричество нажрал. Ну, майнинг, понятно.
Ну, потому что, извините, да.
Напомню, в июле золотой унитаз нашли также при обысках в доме главы ГИБДД Ставрополя Алексея Сафонова. Но это был, естественно, другой унитаз. Хотя, может быть, из той же партии золотых унитазов, которые поступили в Россию.
Специальные эксклюзивные золотые, да, унитазы. Общем, ограниченный тираж.
Того подозревают тоже в организации, в организованной...
Это переходящий унитаз, что ли? Я не понимаю.
Нет, ну, помилуй.
Сделали 1500 унитазов. Ну, ограниченная серия. Ну,
как значок отличия такой, да?
Я,
да,
думаю, что там более эксклюзивные.
Ну, хорошо, сделали 100.
100 потому что эксклюзивных унитазов.
Для эксклюзивных людей.
Естественно. Я вот единственное, что не понимаю, коллеги. Из вас хоть кто-нибудь хоть
нет,
раз
нет.
сиживал?
Нет.
Даже вот просто так, не для
мало
дела
того,
ради, а просто не, посидеть.
Не то, чтобы не сиживал, но и не видывал.
Даже не видывал, да?
Даже не видывал,
я
да.
просто думаю, а в чем фишка? Я понимаю фишку
я
там теплого колечка.
Знаешь,
понимаю фишку
выражение,
мягкого колечка.
Да я на ваше золото
и вот
ходил.
Ради вот этого
вот
всего.
Вот ради этого.
Вполне
чтобы,
возможно.
Знаешь, чтобы это была не метафора, а в буквальном смысле.
Презренный металл.
Презренный металл, угу. Да.
Вот, и об этом презренном металле мы сейчас
чтобы
и поем.
Чтобы сидя ты пел, как прекрасно.
Потому что, скорее всего, в ближайшее время Георгию Грецу не придется сидеть на этом унитазе. У него будут совсем другие теперь места пользования.
Удобств. Места в ситке.
Вечером. В куплете.
А вот не позволил бы себе ректор университета подобное вот... изощрение сантехническое. Может быть, никто не заметил бы. Был бы у него обычный унитаз. Все. Итак, давайте предоставим слово самому владельцу этого унитаза. Пофантазируем на заданную тему. Сверкает золото. А, нет, ребят, я не так начал. А можно еще раз? Да, это у Метроль. Просто не хочется облажаться. Это уже прямой эфир, понимаете. Мой, могу себе позволить. У меня есть свой ансамбль. Сверкает золото повсюду, похоже, счастлив я. Не зря мечтал, чтоб в санузле сиял подобно чуду мой скромный капитал, тот самый драгметалл. Все это ты, волшебное видение, сантехника. Сантехника теперь беде с унитазом вместе на века беде мечты. Да вкус мой безупречен, пройдут десятки лет, все обратится в шик, но унитаз из драгметалла вечен. Мой маленький Версаль, цыганский рококо, вселенский блеск и шик. Да, это ты, волшебное видение, сантехника,
Сантехника теперь беде с унитазом вместе на века, на века, на века.
Что-то как-то не кузяво закончили. Надо было закончить на 1 000 000 рублей, да? Так вот, чтобы... Ну ладно, теперь действительно, эта песенка спета.
Вечернее шоу на Авторадио.
Еще одну тему, помимо основной про профессии онлайн, хотели бы сегодня обсудить. Названы лучшие отечественные сериалы 2021 года по версии российских критиков. Об этом сообщается на портале кинотеатр.ру. Говорим об этом подробнее, со вкусом, толком, с расстановкой, с экспертом. И у нас на связи в данный момент кинообозреватель, директор по развитию журнала «Кинобизнес» сегодня Дмитрий Бортников. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Дмитрий, давайте начнем с таких общих тенденций. Есть вполне такое четкое мнение среди обывателей, и среди профессионалов о том, что, несмотря на пандемию, в этот год российский кинематограф представил довольно много интересных новинок. Причем качество становится с каждым годом только лучше. Вы согласны с этим?
Если вы про сериал, то да.
Про сериал, да, мы именно про сериалы хотели.
Про сериал, да, конечно.
Ну вот давайте мы сейчас обсудим этот рейтинг, объясним, почему, наверное, именно на него опираемся. Понятно, что рейтингов по итогам года и среди сериалов достаточно много. Они основываются часто на зрительских симпатиях на той или иной платформе, но мы почему опираемся вот именно на этот рейтинг, о котором сейчас пойдет речь, потому что его составляли на, соответственно, по опросам 20 экспертов различных российских СМИ. Вот именно им предложили выбрать между многосерийными. Давайте, Дмитрий, мы пройдемся по лидерам рейтинга и поговорим про эти сериалы,
чтобы понять, что смотреть нам в новогодние выходные.
Совершенно верно, если не видели, и убедиться в том, что вы не зря полюбили тот или иной фильм, если вы уже видели, соответственно, его. Итак, абсолютным победителем года стал сериал «Вампиры средней полосы». Комментируйте, Дмитрий.
Ну, все, в принципе, достаточно понятно, потому что это сосредоточение жанров, это и комедия, и детектив, и мелодрама. И Юрий Стоянов в центре с достаточно понятным юмором. Это региональная история, потому что место действия происходит не в Москве, или большая часть не в Москве происходит. Ну и вампиры всегда все еще остаются одной из самых популярных.
Да. «Сумерки» никто не отменял, да? Даже на российской почве.
А «Сумерки» в России, тем более, да еще и с российским Стояновским юмором, это достаточно, да, это хороший ход.
Ну, мы все еще ждем Пелевиновского «Ампира В», поэтому да, поэтому хотя бы вампиров можно посмотреть.
Смотрите, дальше на втором месте «Хрустальный». Вот, честно говоря, не слышала ничего про него, поэтому будем очень признательны, если расскажете подробности.
Да-да-да, это проект «Среды» Александра Цукало. Это детектив, очень такой специфической основной линии, то есть там про сложности детей в школах и в неполноценных семьях. Ну, это достаточно такая очень... темная, сложная история, которую действительно интересно было разобрать, потому что до этого момента ни на платформах, ни по телевидению об этом, в общем-то, откровенно никто не говорил. Вот. И сейчас создатели подумают о втором сезоне, потому что первый сезон действительно для платформы «Слон» стал очень популярным и знаковым в этом году, потому что они только открылись, и это их лучший сериал. Вот. Поэтому это действительно интересно смотреть. Зная «Среду», это очень агрессивно, это жестоко, это сексуально. В общем, ну, в лучших традициях этой компании.
Понятно. Первую тройку замыкает многосерийный биографический сериал, фильм «Вертинский». Ваше мнение?
Да. Ну, это достаточно интересно, потому что у нас в стране очень любят исторические сериалы.
Коллеги, вы видели кто-нибудь Вертинского?
Особенно о реальных людях, да. Я не смотрел.
Да, да, да.
Пока что.
Да,
но мне советовали.
О реальных людях, которые действительно существовали, да. Это Авдотья Смирнова в режиссерах и сценаристах, за которые мы все любим за там, как минимум 2 дня с Федором Сергеевичем Гурцком и с Рапопорт. Вот. И Алексей Филимонов, наконец-таки, который снимался в куче сериалов, проектов, играл обычно быдло какое-то и запоминался как яркий отрицательный персонаж, здесь сыграл такой главный образ, за который теперь ему дают множество наград, и он, наконец-таки, заявил о себе как о центральном персонаже, которых он может вытягивать. Это достаточно интересно.
Так,
это
но...
тоже
Я просто еще быстро отмечу, что 4 и 5 места отдали проектам «Большая секунда». Это единственное, что я видела. Мне очень понравился легкий...
Да, Шамиров прекрасен, да.
Прекрасный, про музыку.
Да, да. Но да, не про музыку. Да,
не про время.
Он про учителей музыки, про любовь, про
семью.
Ну,
тем не менее, «Большая
секунда» — музыкальный
себя.
Термин. И вот, Дмитрий, наверное, мы вас только еще спросим, что, по-вашему, незаслуженно не попало в этот рейтинг? Вот именно от вас бы, что бы вы обязательно добавили?
Ну, вы знаете, как минимум можно добавить либо топи, либо струны. Это выходило на Кинопоиске, и это достаточно интересные проекты, потому что Топи написал Глуховский, и это должно было быть сначала фильмом, потом сериалом, потом они увеличили, точнее, уменьшили немножко сюжет и сделали из него мини-сериал, и это, правда, достаточно интересная история, потому что зрители следили, наверное, как за проектами Marvel или там DC, каждую серию, каждый обсуждал и делали свои выводы, потому что там не очень понятна сама по себе сюжетная линия. То есть, знаете, такой современный Lost оказался, потому что на YouTube было куча роликов, которые обсуждали, предполагали, что же будет с героями.
Понятно.
И, в общем-то, это, наверное, был один из самых знаковых в этом случае проектов.
Спасибо огромное. Итак, кинообозреватель, директор по развитию журнала «Кинобизнес» сегодня Дмитрий Бортников был у нас в эфире. С наступающим Новым годом.
Счастливо.
До новых встреч.
Мурзилки лайф. Лайф-чат.
Лайф-чат проходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика» 12+. И мы сегодня вас спрашивали, хотели бы вы получить дополнительное образование онлайн? И был ли у вас такой опыт? Чем все закончилось? Какие интересные истории происходили по ходу?
Да, давайте читать ваше сообщение. Роман начинает из Санкт-Петербурга. Я учился по интернету обрабатывать фотографии. Вполне успешно. Ну, Роман, молодец.
Далее Лариса пишет из Московской области. Здравствуйте, город Красногорск. Лиза, 12 лет. Весь карантин наблюдала, как мама дистанционно обучалась, как открыть свой сайт. Но терпения так и не хватило донести все до конца. Говорит, что было много профессиональной поддержки и опыта. В итоге 2 месяца потрачено впустую. Я же обучаюсь английскому языку онлайн, мне это очень нравится. У брата же не зашло, но он хочет получать знания по программированию, делать видеоигры, но мама, опираясь на свой печальный опыт, не рискует его отдавать на онлайн обучение. Ну и зря, кстати, почему бы и нет.
Так, дальше следующее сообщение. Добрый вечер. Я бы с удовольствием получила психологическое образование онлайн, судя по моему окружению, да и не только психолог сейчас самая нужная профессия. У меня широкий круг общения, но за последний год общаться без неприятных ощущений можно только с 3 людьми, потому что люди стрессуют по полной программе. Отсюда скандалы в семьях, на работе, в транспорте. Было бы замечательно получить дистанционно профессиональные консультации. Лена из Ростова.
Так, и Юлия дальше из Нижегородской области. По теме образования онлайн. В этом году я дистанционно прошла курсы переквалификации по профессии графический дизайнер. А училась как мама ребенка до 7 лет. И мне еще стипендию платили. А 2,5 месяца, конечно, маловато. Нужно дальше прокачивать свои знания. Но именно благодаря этим курсам сделала баннер для своего друга. Надеюсь, что дальше буду прокачивать знания в этой сфере параллельно с основной работой бухгалтера.
Ну и, внимание, 3 наиболее интересных, по нашему мнению, сообщения, которые заслуживают призов сегодня. Итак, считаю, что какие-то навыки онлайн получаю постоянно. Надо что-то починить незначительно, полез в YouTube образовываться. Закончил универ в 2005-м, поэтому Excel практически изучил по интернету. Большой минус онлайн-образования – сокурсников нет, связей полезных нет. И встречаться потом не с кем. Это написал Малюгин Роман.
Да. Следующее сообщение. Добрый вечер, Авторадио. 3 года назад закончил обучение на автотехника. В процессе учебы понимал, что работать по профессии не буду. Приходя с работы, дома изучал программу по созданию 3D-графики. Да изучался, забрали в армию. А когда вернулся, услышал про онлайн-обучение. Сейчас учусь на графического дизайнера. В ближайшее время, надеюсь, устроиться работать в этой сфере. Удобно, что никто не подгоняет. Сам выбираешь для себя график и учишься. Учителя также проверяют работы. На каждый модуль свой специалист. В целом, исключительно положительные эмоции. Раньше бы и подумать не мог, что спустя полгода обучения смогу создавать нечто подобное. Это Александр написал.
И третий.
Ну, еще одно сообщение от Анны.
Мы уже его сегодня зачитывали, просто повторим. Да.
Часто слушаю разные онлайн-лекции, удобно и полезно. Работаю в учебном центре, где почти все обучение онлайн. Сама осваивала профессию фитнес-тренер, дистанционно планирую и дальше совершенствоваться. И, скорее всего, пойду на вторую вышку, где лекции дистанционно, а семинары очно. Специальность ветеринария.
Поздравляем. Молодцы.
Итак, вот эти 3 автора, Анна, соответственно, Александр и Роман, получают умные колонки. Поздравляем. Спасибо всем огромное за участие в нашем лайв-чате.
Мурзилки лайв.
Мурзилки лайв.
На автор. Авторадио.
И еще одну тему обсудим сейчас попутно, как говорится. Каждый второй россиянин знает код доступа к смартфону своей второй половинки, своего партнера. При этом почти половина опрошенных подтвердили, что и партнер знает пароль от их смартфона. Такая обраточка. Оправдано ли с точки зрения цифровой безопасности такое доверие? Об этом мы говорим с экспертом. У нас на связи в данный момент генеральный директор компании «Декурион» Алексей Раевский. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Так, ваше мнение, стоит ли действительно участникам, скажем так, одной группы, двум людям, партнерам, там, да, муж и жена или просто в каких-то других отношениях состоящим, доверять друг другу пароли от смартфонов?
Ну, вообще, конечно, это не очень, как бы, хорошая практика. Все-таки пароль – это как и зубная щетка, дело сугубо индивидуальное. Здесь, ну, я не хотел бы касаться вопросов, там, семейных отношений, доверия, там, все такое. Я все-таки специалист в несколько другой сфере. Но в крайнем случае, если, как бы, ну, хочется показать что-то или, там, можно просто дать смартфон разлоченный, да, сказать, вот, на, посмотри, что тебя интересует, и все, как бы. А все-таки пароль, ну, это такая вещь, которая должна быть индивидуально.
Пойдем дальше. Тут действительно такое достаточно большое было исследование относительно, скажем так, цифровой неприкосновенности. 43% опрошенных посчитали естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или в Google есть у всех членов семьи. Но вот здесь уже, наверное, даже не то, что о доверии, недоверии идет. Здесь действительно уже про безопасность можно говорить. Или как вы считаете?
Ну, в принципе, так вот сходу сложно придумать какую-то вот так, прям такую какую-то серьезную угрозу. Ну, единственное, что если пароль, как говорится, знаете, в свое время говорили, то, что знает двое, знает и свинья. Поэтому, если кто-то знает ваш пароль, второй человек, да, или третий, его может узнать четвертый, пятый и так далее. Вот. И, ну, может быть, например, вы доверяете какому-то, ну, там, своему члену семьи свой пароль, а кто-то может этим воспользоваться и может этот пароль узнать не у вас, например, а вот у члена вашей семьи, который, например, ну, не настолько искушен в этих вопросах и более доверчив, и может этот пароль кому-то рассказать.
Ну и давайте мы действительно, возможно, ориентируясь по нынешней актуальной ситуации, чем действительно может грозить человеку в нынешних реалиях, при нынешних аппетитах мошенников и так далее и тому подобное, тот момент, что в его смартфон могут попасть посторонние люди, опять-таки за счет того, что ты слишком много доверяешь.
Ну, это сейчас же, вы знаете, сейчас же вся жизнь у нас в смартфоне. Там, ну, я не говорю про социальные сети и про что-то такое, но там тот же самый клиент-банк у всех практически есть. Да,
там пароли сохранены, опять-таки, от всех аккаунтов.
Сохранены пароли, да. Потом там могут быть какие-то заметки, какие-то личные, в которых тоже какая-то конфиденциальная информация содержится.
Да не то слово. Я уж не говоря про видео, да, которое можно использовать.
И еще как использовать?
Нет, я не про видео, да, я опять-таки этого не касаюсь.
Я есть другой.
Например, у вас в заметках, например, может быть какие-то, ну, коды доступа или пароли к другим каким-то приложениям, например, к рабочим уже, да, это уже...
Куда вы узнали?
Опасность. Ну, я все знаю, у меня работа такая. Вот, я уж не говорю про то, что если у злоумышленника есть доступ к вашему аккаунту в iCloud, он может просто ваш гаджет заблокировать, и, ну, вы не сможете им больше пользоваться.
Вот это часто, кстати, звезд как раз вскрывают в iCloud, а там столько личной информации, что потом легко терроризировать таким образом.
Ну, кстати, по этому поводу, наверное, резонно порекомендовать нашим слушателям все-таки в смартфоне стараться не хранить, да, скажем так, пароли от каких-то других возможных, там, я не знаю, там, приложений, аккаунтов, да, и так далее.
Не устанавливать один пароль на всех приложениях, во всех.
И на всю семью.
С грустью, говорит коллега.
Как все время?
Аутентификация,
да, вот это вот очень.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Я очень рад, что такой технический термин уже в нашу повседневную жизнь.
А пришлось.
Пусть сложно, но вторгается и потихонечку уже становится родным. Спасибо большое. У нас на связи был генеральный директор компании «Декурион» Алексей Раевский. С наступающим Новым годом. Счастливо.
Спасибо. С наступающим Новым годом. Всего доброго.
Вечернее шоу. Мурзилки Лайф. 20 лет Лайф на Авторадио.
темой онлайн-обучения мы сегодня закончили. Теперь надо добить тему цифровой безопасности. Добиваем мы обычно песнями. Вот, и это случится буквально через несколько минут. Но сейчас еще раз посмотрим поподробнее итоги исследования лаборатории Касперского. Именно эта лаборатория занялась изучением, скажем так, семейных привычек в плане информационной безопасности. Половина состоящих в отношениях россиян, то есть каждый второй, знает пароль от смартфона партнера. Ну и, соответственно, второй партнер подтверждает, что он знает пароль от смартфона своей половинки. Таких 47%. То есть не в каждой еще семье, не в каждой ячейке, не в каждой паре обоюдное доверие. То есть чуть-чуть разнятся проценты. А если дальше идти, то 43% респондентов посчитали естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или в Google есть у всех членов семьи.
Конечно.
А чуть больше четверти состоящих в отношениях пользователей согласны, что следить за активностью партнера в интернете допустимо, но только с его разрешения. А зачем?
Ну, в смысле, следить зачем?
Да.
Нет, никто не говорит, что следить. Ну, мы же понимаем, что если, допустим, жена берет мой телефон, то не для того, чтобы посмотреть, ах, где он там лазил, по каким аккаунтам.
А для чего она берет
в каких-то в обычных целях, там, типа, ну, я иногда могу находиться не дома, там телефон лежит, надо что-то там, деньги перевести, зайти там в банк, еще что-то сделать, там, на кому-то написать или позвонить. У нее, допустим, нет этого номера, всякое бывает. То же самое и я поступаю точно так же. Также знаю дети мой, собственно, вот этот код, да, для того, чтобы войти в телефон. Не вижу в этом ничего.
Не, я именно про то, что позволяют следить за активностью партнера в интернете. Но это как бы такая уже дополнительная...
Да, пожалуйста, о чем
почти проблема? Почти половина готова показывать партнеру список контактов, а 45% готовы делиться тем, что они делают в соцсетях. Ну, в общем, такое половинчатое доверие в смысле того, что общество делится почти пополам относительно открытости в своей личной цифровой среде.
Ну, если секретов нет, то что тут все скрывать-то? Что такого? Единственное, что я могу добавить, вот интересно, да? Вся семья знает, как открыть мой телефон. Вся семья знает, как открыть телефон жены.
И мы не знаем, как открыть телефон детей.
Да, компьютеры детей. Потому что, типа, это как-то...
Личное пространство.
Да, надо же соблюдать. Все-таки ребенок, у него должно быть личное пространство. И что мы будем тут контролировать? И я не могу войти в компьютер сына.
А зачем тебе войти в компьютер
сына? И в компьютер дочери, соответственно.
Что ты там печатаешь?
Не, ну, иногда мне нужно воспользоваться их компьютерами. Ну, в каких-то там целях, да? Ну, неважно. Ну, нужен их компьютер. Мой разрядился, грубо говоря. Мне нужен лишний компьютер. Я не могу, понимаешь?
Нет вот розеток дома.
То есть в мой телефон может зайти всякой. Что угодно там наделать, наследить.
Попробуй поменять пароль.
39% опрошенных готовы делиться данными геолокации, текстами сообщений. Ну, дальше вообще прям 18% согласились даже записывать свои телефонные разговоры ради партнера. Но это, по-моему, уже не из области, скажем так, изучения и исследования лаборатории Касперского. Это уже там к профессору Зберовскому нужно идти, к психологу. То есть что в отношениях там, если... Да-да-да, я для тебя буду записывать свои телефонные разговоры, чтобы...
Которые нужно, а которые не нужно, не буду.
В опросе принимали участие граждане старше 18 лет. То есть разговор действительно идет о том, как строятся отношения, как люди насколько доверяют друг другу. Интересные такие, конечно, исследования.
По поводу Захар, поменяй пароль. Так потом же самое грибу. Что ты поменял пароль-то? Надо было вот срочно перевести деньги
что
сыну.
Что за секреты у тебя?
Ах, ты что-то скрываешь? Да-да-да, так оно и есть. Давайте воспоем эту тему.
Вечером в куплете.
Ну, в песне-то еще больше идет акцент на то, что при всех разговорах о цифровой безопасности по-прежнему одним из самых популярных паролей у россиян остается пароль.
Раз, два, три, четыре, пять.
А историю посещения интернета можно стирать? Это же элементарно.
Конечно. Видишь, значит, ты знаешь, каким
поэтому жизнь заставила.
Ты не безнадежен, Миша.
Был 5 лет женат Василий. На руках его носили, мыли, гладили, кормили, отгоняли комаров. Но однажды ночью синий у Василия спросили за игривые картинки с незнакомых номеров.
Раз, два, три, четыре, пять.
Ваш пароль несложный.
Раз, два, три, четыре, пять.
Догадаться можно.
Раз, два, три, четыре, пять.
Вам пора бы, что ли?
Раз, два, три, четыре, пять.
Поменять пароли.
Поменять пароли.
Поменять пароль. О, ты.
Вот и все, испекся Вася. Собирайся, выметайся. Он живет на теплотрассе, пьет невкусный алкоголь.
Вася нам пример покажет.
Вася каждому расскажет.
Никогда не ставь на гаджет предсказуемый пароль.
Раз, два, три, четыре, пять.
Ваш пароль несложный.
Раз, два, три, четыре, пять.
Догадаться можно.
Раз, два, три, четыре, пять.
Вам пора бы что ли?
Раз, два, три, четыре, пять.
Поменять пароли.
Поменять пароли.
Надо поменять пароли.
Ну вот поменяешь пароль, потом сам забудешь. И придется опять возвращаться к раз, два, три, четыре, пять.
Вечернее шоу. Мурзилки лайф. Мурзилки лайф.